спускали в избу потолком и потолок закрепляли, чтобы кто не выдрался. Ставили караульных с дубинами. На смертники мучились по три, по четыре, по шести дней. Плакали, молили: «Дайте нам есть!» Собственное тело грызли и проклинали Бога. Однажды 20 человек, посаженных в Ригу, что стояло в лесу для молотьбы хлеба, как стало им тошно, взявши камень, выбили доску и поползли вон. А сторожа дубинами по голове их били, и двоих убили. И, загородивши дверь, донесли о том старцу, что с ним делать велит. И велел соломой Ригу окласть и сжечь. «Куда де легче красная смерть? Сгоришь, не почувствуешь», — заключали рассказчики. 7-летняя девочка Акулька, все время сидевшая смирно на лавке и слушавшая внимательно, вдруг вся затряслась, вскочила, бросилась к матери, ухватила ее за подол и заплакала, закричала пронзительно: «Мамка, а мамка, пойдем, пойдем вон, не хочу гореть!» Мать унимала ее, но она кричала все громче, все неистовее: «Не хочу гореть, не хочу гореть!» И такой животный страх был в этом крике, что все содрогнулись, как будто вдруг поняли ужас того, что совершалось. Девочку ласкали, грозили, били, но она продолжала кричать, и, наконец, вся посиневшая, задохшаяся от крика, упала на пол и забилась в судорогах. Старец Корнили, склонившись над ней, крестил ее, ударял четками и читал молитвы на изгнание беса: «Изыди, изыди, душе окаянной!» Ничто не помогало. Тогда он взял ее на руки, открыл ей рот насильно и заставил проглотить ягоду из темного теста. Потом начал тихонько гладить ей волосы и что-то шептал на ухо. Девочка мало-помалу затихла, как будто заснула, но глаза были открыты, зрачки расширены, и взор неподвижен, как в бреду. Тихон прислушался к шепоту старца. Он рассказывал ей о Царстве Небесном, о райских садах. «А малина, дяденька, будет?» — спросила Акулька. «Будет, родимая, будет. Во какая большущая! Каждая ягодка с яблока, и душистая, да сладкая-пресладкая». Девочка улыбалась. Видно было, что у нее слюнки текут от привкушения райской малины. А старец продолжал ее ласкать и баюкать с материнской нежностью. Но Тихон учудилось в светлых глазах его что-то безумное, жалкое и страшное. Паучье. «Словно к мухе паук присосался», — подумал он. Наступила вторая ночь, а команда все не приходила. Ночью одна старица выкинулась. Когда все заснули, даже сторожа, она взлезла к ним на вышку, хотела спуститься на связанных платках, но оборвалась, упала, расшиблась и долго стонала, охала под окнами. Наконец замолкла. Должно быть, отползла, или прохожие подобрали и унесли. В часовне было тесно. Спали на полу в повалку, братья на правой, сестры на левой стороне. Но греза ли сонная или наваждение бесовское, только в середине ночи стали шнырять в темноте осторожные тени справа налево и слева направо. Тихон проснулся и прислушался. За окном пел соловей. И в этой песне слышалась лунная ночь, свежесть росистого луга, запах елового леса, и воля, и нега, и счастье земли. И точно в ответ соловью слышались в часовне странные шепоты, шелесты, шорохи, звуки, подобные вздохам и поцелуям любви. Силен, видно, враг человеческий. Не угашал и страх смерти, а распалял уголь грешной плоти. Старец не спал. Он молился и ничего не видел, не слышал. А если и видел, то, верно, прощал своих бедненьких детушек. Един Бог без греха, а человек немощен, падает, яко глина, и восстает, яко ангел. Не то блуд, ежели с девицею или вдовицею, не то блуд, ежели в вере блудить. Не мы блудим, егда телом дерзаем, но церковь, когда ересь держит. Тихону вспомнился рассказ о том, как два старца увели одну девушку в лес, верст за 20, и среди леса начали нудить. «Сотвори с нами, сестра Христова, любовь». «Какую, — говорит, — любовь Христову имею с вами творить?» «Буди, — говорят, — с нами совокуплением плотским, то есть любовь Христова». Плачет девица: «Бога побойтесь!» А старцы утешают: «Огонь де нас очистит!» Еще бедную упрямятся, они запрещают: «А еще не послушаешь, венца не получишь!» Вдруг Тихон почувствовал, что кто-то обнимает его и прижимается к нему. Это была Софья. Ему стало страшно. Но он подумал, все очистит огонь. И, ощущая сквозь черную скитскую ряску теплоту и свежесть невинного тела, припал к ее устам устами с жадностью. И ласки этих двух детей в темном срубе, в общем гробу, были так же безгрешны, как некогда ласки пастушка Дафниса и пастушки Хлои на солнечном Лесбосе. А Иванушка-дурачок, сидя в углу на корточках, со свечой в руках и мерно покачиваясь, ожидая петелева глашения, пел свою вечную песенку. Гробы вы, гробы, колоды дубовые, всем есть и гробы, домовища вечные. И Соловей тоже пел, заливался о воле, о неге, о счастье земли. И в этом соловьином рокоте слышался как будто нежный лукавый смех над гробовою песню дурачка Иванушки. И вспомнилась Тихону белая ночь, кучка людей на плоту над гладью Невы, между двумя небесами, двумя безднами, и тихая, томная музыка, которая доносилась по воде из летнего сада, как поцелуи и вздохи любви из царства Венус. «Покинь, Купидо, стрелы, уже мы все не целы, но сладко уязвлены любовную стрелою, твоею золотою любви все покорены». Перед рассветом 80-летний старик Миней хотел тоже выкинуться. Его поймал Кирюха. Они подрались, и Миней едва не зарубил Кирюху топором. Старика связали, заперли в чулане. Он кричал оттуда и бранил старца Корнилия непристойную бранью. Когда на заре Тихон выглянул в окошко, чтобы узнать, не пришла ли команда, то увидел лишь пустынную, залитую солнцем поляну, ласково хмурые сонные ели и лучезарную радугу в каплях росы. На него пахнуло такой благовонную свежестью хвои, таким нежным теплом восходящего солнца, таким кротким затишьем голубого неба, что опять показалось ему. Все, что делалось в срубе сумасшедшим бредом или злодейством. Опять потянулся долгий летний день, и напала на всех тоска ожидания. Грозил голод. Воды и хлеба было мало, только куль ржаных сухарей да корзины две просфор. Зато вина много, церковного, красного. Его пили с жадностью. Кто-то, напившись, затянул вдруг веселую кабацкую песню. Она была ужаснее самого дикого вопля. Начинался ропот. Сходились по углам, перешептывались и смотрели на старца недобрыми глазами. А что, если команда не придет? Умирать, что ли, с голоду? Одни требовали, чтобы выломали дверь и послали за хлебом. Но в глазах у них видна была тайная мысль — убежать. Другие хотели зажечься тотчас, не дожидаясь гонителей. Иные молились, но с таким выражением в лице точно богохульствовали. Иные, наевшись ягод с дурманом, который старец раздавал все чаще, бредили, то смеялись, то плакали. Один парень, придя в выступление, бросился, схватил свечу, горевшую перед образом, и начал зажигать поджогу. Едва потушили. Иные целыми часами сидели в молчании, в оцепенении, не смея смотреть друг другу в глаза. Софья, сидя рядом с Тихоном, который лежал на полу, ослабев от бессонных ночей и от голода, напевала унылую песенку, которую пели хлысты на родениях, о великом сиротстве души человеческой, покинутой в жизни, как в темном лесу, Господом Батюшкой и Богородицей Матушкой. «Тошным было мне тошнехонько, грустным было мне грустнехонько, мое сердце растоскуется. Мне к батюшке в гости хочется, я пойду, млада, ко батюшке, что текут ли реки быстрые, как мосты, все размостились, перевозчики отлучились. Мне пришло, молодой, хоть вброд брести, как вброд брести, обмочитесь, у батюшки обсушитесь, мое сердце растоскуется, сердечный ключ подымается, мне к матушке в гости хочется, со любезную повидеться, со любезную побеседовать». И песня кончалась рыданием. «Пресвятая Богородица, упроси мой свет об нас, без тебя мой свет много грешных на земле, на сырой земле, на матушке, на сударыне-кормилице». Никто их не видел. Софья склонила голову на плечо Тихона, прислонилась щекой к щеке его, и он почувствовал, что она плачет. «Ох, жаль мне тебя, жаль, Тишенька, родненький!» — шептала ему на ухо. «Загубила я твою душеньку окаянную. Хочешь бежать? Веревку достану. Аль старцу скажу, подземный ход есть в лес».